Значит, вот это самое познание о Боге, правильное познание о Боге, дает человеку надежду. Надежду на исправление, так? Надежду на прощение сначала, простите. Надежду на пощаду, на милость Божью. Ведь он свою святую кровь за мое избавление пролил. Так? В этом тайна спасения. Тайна спасения человеческого рода. Значит, можно Марии приписать знание этой тайны? Знала тайну спасения. Так и мы с вами должны ее знать, эту самую тайну спасения человеческого рода, если уж мы хотим называть себя христианами. Если мы хотим, чтобы какие-то перемены в нашей жизни вообще происходили бы. «Владычица, чтобы и для меня недостойной открылись двери церкви для поклонения Божественному Кресту». Она еще не просит прощения грехов, да? Она еще не умоляет избавить ее от тех или иных бедствий. Она просит пока только одного. «Дозволь мне хотя бы Кресту Сына Твоего поклониться». Хотя бы это. Больше-то ничего и не надо. Какая жажда в ней рождается, да? Какая удивительная жажда. Вот у нас бы она родилась хоть раз, эта самая жажда. «Господи, дай мне прикоснуться ко Кресту Твоему». И что бы тогда нам ждать надо было в жизни после этого? Вот мы так бы возопели из глубины сердца. «Господи, дай мне только крест Твой облобызать, на котором Ты был распят». Что после этого ждать нам в жизни надо? Да. Крестов. Крестов, которые Христос с удовольствием нам даст, с радостью, с любовью нам даст эти самые кресты. Если я хочу облобызать крест Христа, значит, я говорю, что «Господи, те кресты или тот крест, который Ты мне дашь, если я его возьму, отрекшись от себя, и пойду за тобой, то я вместе с тобой в Царство Небесное в твое войду». Так вот, в ее вот этом решении не просто какое-то наивное такое желание непонятное прикоснуться ко кресту Христову, а именно понести его внутренне, духом своим понести. То есть как бы и спрашивает она вот эту вот мольбой, прошение ко Христу вот такое обращает: «Господи, дай мне силы нести мой крест, который Ты же мне и даешь». И дальше ко Престой Богородицы, как она обращается: «Будь моей верной поручительницей пред Сыном Твоим, что я более не оскверню своего тела нечистотою блуда, но, воззрев на крестное древо, отрекусь от мира и его соблазнов». Вот в этих словах что? Обещание уже, да? Обещание. Вот это покаяние, которое сопряжено обязательно с нежеланием впредь повторять грехи. Если мы с вами идем на исповедь, холодно называем грехи, или даже как-то в них покаялись, но впредь не собираемся с ними расставаться, это покаяние ложное, оно не даст никакой пользы человеку. Это бесполезно, это попытка обмануть Бога, как бы надсмешка над всевидящим, всемогущим Богом. Это оскорбление Богу, это грех, это дополнительный грех, который ударит по нам же. Мы не можем так приходить на исповедь, одни грехи признавать, другие не признавать за грехи. Если мы с вами собрались очистить свою квартиру от бандитов, которые туда залезли, а квартира, предположим, трехкомнатная, то мы с вами не должны, наверное, как безумные, из двух комнат их выгнать, а в одной оставить. В одной оставили этих самых бандитов, они там закрылись, сидят, а мы две комнаты очистили и забыли про них. Говорим: да мне и двух хватит комнат. Буду жить, припевать, веселиться, есть, пить. Все нормально, хватит мне тут места. А потом еще в эту квартиру свою, где в одной комнате бандиты сидят, приглашу гостей. Приходите, дорогие, вместе праздновать будем. Накроем стол, будем пить, веселиться, плясать. Но если мы напьемся и наедимся еще, отяжелеют наши желудки, самое время бандитам выходить из третьей комнаты и всех нас вязать, так? Так ведь? Ну про сердце почему свое по-другому тогда думаем? Сердце тоже имеет много комнат, много всяких уголков, много всяких закоулочек, складочек таких вот в сердце. И если я подумал, что из одной части сердца зверей вот этих вот изгнал, то есть какие-то грехи свои увидел и раскаялся в них, а в других закоулочках там, в комнатках, в уголках не пошарился, не поразбирался и оставил их там, то с чего я решил, что мне теперь хорошо будет житься? В любое время, когда им надо, они вылезут оттуда, как змеи из своих нор, невидимо тайно подползут, и даже не предупреждая, ужалит смертельным ядом своим. Ведь так же будет. И вот как я в такую квартиру свою, в которой в значительной части еще мерзость осталась, и вот эти бандиты, разбойники настоящие там есть, как я приглашу туда еще Христа? Он же не должен туда войти, он же не может туда войти. Очистить нужно квартиру свою. То есть сердце свое надо очистить от грехов. Не только от одних каких-то, но от всех. Всех разбойников и бандитов надо оттуда выгонять. Нельзя оставлять какие-то страсти, а только с одними бороться. Нельзя одни любить и поощрять, а другие ненавидеть. Это игра в поддавки или в прятки. Детская игра в прятки. Это вовсе не покаяние. Так вот, преподобная Мария говорит как? «Отрекусь от мира и от его соблазнов, и пойду туда, куда поведешь ты меня, поручительница моего спасения». Вот отречение так отречение. Значит, если человек думает бороться со грехами, преподобная Мария нам пример показывает. Отрекись. Отрекись от своих грехов, от страстей и отрекись от мира, через который сатана тебя очень удобно держит в плену. Отрекись твердым обещанием никогда впредь не возвращаться к этому, не повторять никогда. И нужен еще поручитель, посмотрите-ка. Она себе в поручительнице берет не кого-нибудь из людей, а Пресвятую Богородицу Марию саму. Значит, если за человека поручился очень высокий какой-то знатный начальник или чиновник, такого человека возьмут на работу? Точно возьмут на работу. Придет большой начальник и попросит, скажет, возьмите вот этого, я его знаю, поручаюсь за него. Скажет, ну, если такой человек поручается, мы, конечно, его возьмем. И вот как поступит этот человек, за которого поручились такие знатные, большие люди, великие, если он придет на работу, а через неделю запьет? Вот как он поступит? Подведет поручителя. А какой же это срам-то, какое же безобразие? Поручитель, вот тот высокий поручитель, который за него поручился, он его же подставит тоже, да? Ладно, сам по себе опозорился, осрамился, но ведь теперь уже того человека посрамил. После этого тот человек придет, наверное, возьмет его за шкирку и будет спрашивать, ну что, голубчик, ты же просил меня? Просил, я за тебя поручился. Ты сдержал слово? Не сдержал. А голова будет опускаться, опускаться, ниже и ниже. Ну что, теперь рассчитываться тебе придется за твои беззакония. И, наверное, очень больно вот этому вот человечку достанется. И по закону больно достанется, потому что не только себя подставил, а того великого поручителя подставил. Так вот, преподобная Мария просит саму Пресвятую Богородицу. Насколько должно было в человеке в данном случае решимости быть, так? Насколько надо было ей решиться, чтобы умолять саму Пречистую Деву поручиться за нее перед Сыном ее, перед Господом Иисусом Христом? Насколько должна была быть решимость и ответственность не подвести саму Пресвятую Богородицу, если уж у нее есть правильное понятие о том, кто она такая? Царица неба и земли. Царица. И неба и земли одновременно. Вот мы также должны примерно приходить к исповеди. Вот точно так же мы должны собираться идти в очереди стоя, исповедовать свои грехи. Накануне все должны решить, что с грехами я навсегда расстаюсь. Прости меня, Господи, отрекаюсь от этих грехов, каюсь в них, ненавижу их, проклинаю их и сатану, который меня толкает постоянно в эти самые грехи. Мерзки мне эти грехи, Господи, противны. Брезгливость у меня к ним рождается, Господи, помоги мне в них больше никогда не обращаться, признавая одновременно и бессилие свое, так? И вот если дома человек так настроился, вот так вот решился, потом можно идти спокойно на исповедь. Если, конечно, все грехи вот так человек осознал, осмыслил, не какую-нибудь часть грешков или грехов даже, а вторую часть забыл и не заметил. Вот в отношении всех грехов мы для того и потрудились, дневник кающегося такой составили, написали, напечатали, только для одной цели, чтобы человек мог себя в разных отношениях со всех сторон проверить, что он там еще в каких углах своего сердца не знает, не видит или любит и не понимает, что это грех. Сейчас какой-то необычный процесс вот идет, некоторые подходят и говорят, неладно что-то у меня, не понимаю чего-то я, помогите мне разобраться, может я тоже недостойно причащаюсь. То есть, наконец, начинают уже мысли такие появляться. Может, что-то не то? И когда предлагается человеку посмотреть по дневнику кающегося, посиди да посмотри, выбери время и позанимайся. Одной галочкой отмечай те грехи, которые видишь и признаешь за грехи. А двумя галочками отмечай те грехи, которые совершаешь, но за грехи не считаешь. Не считал за грехи. Не понимал и не каялся. Ну и что получается в итоге? Значительная часть дневника с двумя галочками идет. Но это значит, что человек перед этим ходил на исповедь, ходил на причастие, а часть грехов за грехи просто не принимал. А дневник раньше читали? Читали дневник. А что не видели? Да как-то невнимательно, как-то не замечали. Но вот видите, что нам надо? Нам обязательно нужно какое-то потрясение. Нам удар нужен, такой уже настоящий удар, после которого мы в самом деле посмотрим уже серьезно на то, что нам предлагается. Посмотрим открытыми глазами, наконец, на грехи на свои. А то мы смотрим, видимо, в полусонном состоянии, очень уставшие такие, невнимательные, и грехи-то свои не замечаем. Так тогда зачем дневник было смотреть? Тогда пользы от него нет. Опять только больше осуждения нам. Сказав это, и как бы некое получив извещение, разгоревшись верою и надеждою на милосердие Богородицы, утвердившись, двинулась я с того места, где творила молитву. Смотрите, какая перемена с ней происходит в этот момент. Вот тогда, когда она такие удивительные слова произнесла, тогда, когда она Богородицу саму, Пречистую Деву, призвала как поручительницу перед сыном ее, когда она исповедовала, что кровь Христова, вот тайна спасения нашего, кровь Христова, пролитая на кресте за нас, за наши грехи, вот тогда в ней вдруг разгорелась вера и появилась надежда. То есть, если мы исповедуем Иисуса Христа Господом, если жертву искупительную Его признаем, как Спасителя Его будем почитать и умолять Его, тогда, когда дадим твердое обещание, признавая свои грехи и отрекаясь от них, впредь их не повторять, вот тогда только в нас начинает действовать вера, как дар Божий. Иногда люди говорят, что вот знаю, а веры нет. Толку от этих знаний никакой нет. Почему нет толку? Потому что все, что впереди, не сделали. Все, что мы сейчас обсуждали, не делали. То есть знать знаем, а грехов не видим, покаяния в нас нет, то есть мерзости грехов не осознаем, не отрекаемся от этих грехов, некоторые грехи вообще не признаем за грехи. Не исповедуем Господа Иисуса Христа, Сыном Божьим и Спасителем нашим. Не делаем вот эти вот самые вещи, и тогда у нас веры никакой не рождается. Если веры нет, живой веры, то надежды никогда никакой не будет на спасение. Какая надежда, если я не верю? А вера – это дар Божий, но его надо и спросить. Бог только может дать нам этот самый дар. Но только после веры рождается надежда. Итак, должна родиться в человеке и вера, и хотя бы какая-то надежда. Надежда на бесконечное Божье милосердие, что мои грехи, как бы они ни были страшны, могут быть прощены Богом. Без труда, без всякого труда для Бога. Для Него это никакой не труд. Он уже все совершил, Он уже был на кресте, Он уже пролил кровь, уже страдал и уже умер, и воскрес. И уже в Царстве Небесном пребывает. Давно. Двинулась я с того места, где творила молитву, и опять смешалась с толпой, входящих в церковь. И что теперь с ней произошло? Та сила, которую ее не пускала во всех предыдущих случаях, она перестала действовать. Тот ангел, который стоял перед ней и не пускал ее в мерзкую, без покаяния в храм, теперь отошел и пустил ее. И уже никто не отталкивал меня, и никто не возбранял мне быть близ дверей, которыми все входили в церковь. Что это за дверь, в которую мы должны войти? Вот для Марии преподобной это была дверь в храм. Это дверь покаяния, да. Вот мы должны войти в состояние покаяния. Если у нас родится вера и появится надежда, то Бог, если мы дальше хотим идти, все-таки хотим идти и идем, Бог наградит нас этим удивительным даром. Это дар покаяния. Это дверь, через которую человек входит в церковь. Мы с вами в храм входить входим все. Нет такой силы, которая бы нас на пороге не пустила. Слишком откровенное чудо будет тогда для нас. Но вот как войти в церковь? В церковь, как в тело Христово, глава которого сам Христос. Войти в церковь Христову можно только через покаяние. Только одна дверь туда впускает – покаяние. А что продилось покаяние, мы впереди с вами почитали и разобрали, что для этого надо. Если мы этого не сделаем, дара покаяния мы приобрести не можем никак. Если дара покаяния нет, значит, в церковь Христову мы не входили. Тогда и перемен никаких нормальных не будет, и причащаться нам пока нельзя, как говорят учителя церкви. Мы же в церковь-то Христову не вошли. Церковь Христова есть тело Христово. А мы чего причащаемся в причастии? Тело Христово. Видите, несовместимые вещи получаются. Если одного нет, то и другого быть не может. Если я в церковь Христову через покаяние не вошел, то и тело Христово я не могу принимать в себя. Церковь Христова есть тело Христово. И в причастии мы принимаем тело и кровь Христову. Но если я не входил в церковь как в тело, тогда как я могу принимать в себя тело Христа? Логично ведь, да? Нам понятно, что главное условие для причастия – покаяние. Понятно, да? Вот давайте проверять, есть у нас покаяние или нет. Если нет, тогда мы безумствуем. Тогда мы дерзаем приступать к чаше, как безумцы. Мы думаем обмануть Бога, думаем схватить его с зубами своими и съесть, как бы дикие звери, что ли. Думаем кровь его пролить, разорвать его тело, кровь высосать, что ли, его. Чтобы насильно, насильно, да, по-звериному. Нет, Христос не может себя так дать нам. Как звери мы осудимся за это, что губы наши окровавлены, измазаны кровью Христа, как бы жертвы, которая не сопротивляется. Но эта кровь Христова нам в обличение будет, в обвинение нам, что мы не кроткие и смиренные агнцы, а волки, звери, потому что без покаяния держали принимать в себя тело и кровь Христову. Значит, почему так произошло с Марией? Первое – признание своих грехов, что нам необходимо. Осознание всей мерзости грехов, раскаяние в них. Только тогда просветляется ум человека. И этот ум просветленный может исповедовать Господа Иисуса Христа, как Сына Божьего и Спасителя своего. Только такой ум начнет правильно молиться к Богу, с покаянием и сокрушением сердечным. Только такой ум может осознать, что единственное, что может спасти нас, это жертва Иисуса Христа. И вне Церкви Христовой, куда Мария пытается войти, никакого спасения нет. Вот что даст нам ум, если он просветится. Если он имел знания, еще напомним, которые должны были быть приобретены ранее. Дальше произошло самое удивительное. Когда она, наконец, переступила через порог, мы говорили, что это дверь покаяния, да? Господь награждает ее этим даром покаяния. Награждает. Как она воспринимает этот дар? Ведь он же не конверт какой-нибудь, не посылка, да? Его ведь нельзя пощупать руками, его ведь нельзя попробовать. Что это такое? Это дар невидимый, как дар веры, который мы обретаем и даже не замечаем, как и когда. Дар надежды, которую тоже незаметно, когда она пришла и где она лежит-то в нас. Она действует. И только сознание человека может говорить, что действуют эти дары. Но также точно и дар покаяния. И вот ей Господь вместе с даром покаяния дал его даже почувствовать. Что она дальше о себе говорит? Как она его почувствовала? Как она догадалась, что вот это наконец пришло? Смотрите, как она дальше говорит о себе. «Страх и ужас напали на меня, и вся я трепетала». Удивительное явление. С чего бы было трепетать, трястись и дрожать человеку, который наконец-то протиснулся, вошел туда, куда он хотел? Он бы должен был обрадоваться, да, сказать, ну, наконец-то, выдохнул с удовольствием, с таким, надоели вы мне, толкали меня тут с разных сторон, наконец-то я прорвалась, да? Нет, совершенно другое впечатление ее владело. Страх, ужас, трепет, содрогание даже телесное. От того, что трепещет что в ней? Душа. Душа, принявшая этот удивительный небесный дар покаяния, начинает трепетать, начинает как бы содрогаться и дрожать начинает. От этого дрожит даже тело. И вот как это объяснить? Почему вот эти вот дары Божьи, они обязательно связаны с каким-то определенным осознанием, ощущением или впечатлением? Если уж мы будем искать его, то давайте будем осознавать, что когда дар придет, не может быть, чтобы человек этого как-то не заметил, не осознал бы, что ли, совершенно никак. Давайте себе представим, что вот во времена, когда были еще цари, сейчас современные президенты носят такую же одежду, и нам вот сравнивать одежду президента со своей бесполезно, то есть почти то же самое, тот же костюм, та же рубашка. Давайте вспомним прежние времена, как цари одевались и как простые люди одевались. И вот на простого человека одевают царскую одежду. Какое впечатление будет у этого человека? Одежда царя, единственного человека в стране, который имеет право носить, точно неловко? Нет, будет не неловко, будет то самое удивление и некоторый страх. Страх. И это не то, что неловкость. Неловкость от того, что заметили, как я плюнул на глазах у всех, и мне стало стыдно. Вот это неловкость. А вот если одели царскую одежду, трепет, определенный трепет, как это на меня ее одели-то, да? Как-то я ее заслужил, что ли? С чего вдруг на меня царскую одежду? Ведь это же царь, единственный во всей стране такой человек. Только он имел право носить такую одежду. Затрепещет человек, наверное, если он был простолюдин, да? Вот затрепещет. И вот это вот трепетание внешнее, оно похоже на то, что Мария там приобрела. Вот этот дар покаяния, как необычное, удивительное приобретение, от царя славы, от Господа полученное, оно будет восприниматься как нечто совершенно невероятное, необычное, несвойственное человеку. Это дар, который не может человек не заметить. Вот она сама показывает это нам. и трепет, и страх, и содрогание. Как бы человек обрел некоторое богатство, удивительное богатство. Но вот если бедняк, который перебивается с воды на хлеб, и дети у него голодные, и одежки у них нет, и дом у него разваливается, и вдруг его приводят в такое место, где этих денег, этого золота, видимо-невидимо. Задрожит этот человек? Тоже задрожит. От удивительности события он придет в трепет, в трепет. От такого богатства, которое ему дают, бери, говорят, это все твое. Вот покаяние – это неизмеримо более высокое богатство, чем все сокровища мира, которые бы перед нами с вами сейчас здесь выложили перед бедняками и сказали, бери сколько хочешь, это все твое. И никто по руке не ударит, и никто не накажет, и в тюрьму не посадит. Вот. Так вот, страх и трепет, и содрогание появились в ней вполне естественно. Душа, восприняв это богатство, затрепетала, невольно затрепетала. И это даже отразилось на теле. Да? Начинается как раз, так надо думать. Значит, я без труда туда вошла, внутрь святой церкви, и сподобилась видеть животворящее древо. Постигла тайны Божии, поняла, что Бог не отринет кающегося. Вот это тоже важный момент на пути покаяния. Постичь неизреченное Божье милосердие, тайну Божьего милосердия, что Бог не отгоняет, не прогоняет кающегося. Он говорит, всякого грядущего ко мне не изгоню вон, идущего, грядущего с покаянием. Одно главное условие. Только тот, кто идет с покаянием, только такого Господь не отринет. Если мы пойдем с гордостью, как те фарисеи, то не может нас принять Христос. Они и сами не хотят с ним даже за одним столом сидеть и презирают его. Так вот, мы с вами должны так думать, что нас не отринет Господь, какие бы мы тяжкие грешники не были, при одном условии, что мы придем к Господу с покаянием. Что такое покаяние? Как к нему прийти? Вот мы с вами сейчас и разбираем, да? То есть не будем пока вот от этого отклоняться. «Падши на землю, я поклонилась честному кресту и облобызала его с трепетом. Потом я вышла из церкви к образу моей поручительницы Богородицы и, преклонив колено пред ее святой иконой, так молилась. О, Пресноблаженная Дева, Владычица Богородица, не погнушавшись моей молитвы, ты на мне показала свое великое человеколюбие. Я видела славу Господню, блудное и недостойное зреть ее. Слава Богу, ради тебя, принимающему покаяние грешных. Что еще могу я грешное мыслить или сказать? Теперь, Владычица, пора исполнить то, что я обещалась». Вот после тех слов, которые человек произносит от избытка, обретя вот этот самый дар покаяния, человек должен делать следующее. Что делать? Исполнять то, что обещал. Благодарение произнесено. Последние слова, которые еще могло родить вот это вот сердце, преисполненное вот этим самым даром, сказаны. Больше говорить нечего. Она так понимает сама. Что теперь надо делать? Доказывать то, что я прошу, я выполню точно. Вот это наша с вами самая главная проблема, главная беда. Этого-то мы и не делаем. Мы с вами идем на исповедь, называем свои грехи, каемся в них или изображаем покаяние, и потом не делаем главного. То есть мы не исполняем то, что обещали. Мы должны были обещать еще и третье условие. Какое это третье условие? Не хотеть впредь повторять этого греха. Вот тут-то мы с вами и всегда проигрываем. Тут-то мы с вами и обманываем Господа. Потому что мы продолжаем грешить точно так же, как грешили. Мы продолжаем грешить еще большими грехами, еще более тяжкими грехами. Вот что мы с вами делаем. Значит, вот здесь у нас с вами с преподобной Марией дороги совершенно разошлись. Она говорит, все, хватит слов больше. Благодарю тебя, Владычица. Но что еще говорить? Что еще говорить мне недостойной? Теперь дай мне силы исполнить то, что я обещала. Вот это мы все с вами должны после исповеди делать. И если мы этого не делаем, то мы действительно обманщики, мы действительно лжецы, мы действительно оскорбляем Бога. Потому что, приходя к Нему и спрашивая кровь Его, пролитую за наши грехи, мы потом ее вменяем ни во что. Мы как бы эту кровь потом выбрасываем, выплескиваем, брезгуем ей. Почему? Да потому что прощенные наши грехи опять повторяем. Значит, напрасно изливалась кровь Христа, омывавшая наши предыдущие грехи, напрасно. Я же повторяю их снова, да? Я ведь не могу от них удержаться, я их хочу. У меня не родилась та настоящая к ним ненависть, после которой уже человек не повторяет грехов. Вот другая проблема. Если не хочу, а все-таки получается, да? Вот, ну давайте дальше смотреть. Что же все-таки с преподобной Марией было? Как она дальше поступила, чтобы нам было понятно, что же делать в таком случае? Дальше она обращается к Пресвятой Богородице. «Наставь меня, как будет твоя воля, и научи, как довершить спасение на пути покаяния». Видите, покаяние не заканчивается тем, что человек вошел в церковь. Вот если этот дар покаяния человек обрел и вошел в церковь, то потом должен довершить этот самый путь покаяния. То есть закончить его последующими делами. Последующими делами будет борьба с теми страстями, которые человек взрастил в своем сердце за долгую жизнь свою. Без борьбы с этими страстями покаяние не удерживается в человеке, оно теряется. Если грехи будут повторяться, и я буду сдаваться на эти самые грехи, то я дар покаяния потерял. Я его обязательно потеряю, я оскорблю дар. Я недостоин буду этого дара, если я с грехами с легкостью буду соглашаться. Значит, путь покаяния нужно заканчивать. Нужно его продолжать, точнее даже сказать. Нужно идти этим путем, если я вошел в эти двери покаяния. Не идя этим путем, я возвращаюсь куда? Назад я выхожу. Назад я в притворе окажусь. И опять что придется делать? Все с самого начала придется начинать. С самого начала. Опять придется пройти тот же самый тяжкий путь, который мы разбирали вот с начала занятия, чтобы опять испросить дар покаяния. Но и спросив дар, надо его сохранить. Нельзя его потерять. А мы каждый раз и спрашиваем, Господь по любви своей награждает нас этим бесценным сокровищем, а мы как глупо его потом раскидываем в грязь туда и сюда. Это богатство, которое нам дал Бог, разбрасываем направо и налево через свои страсти, вот, которые живут в нас, с которыми мы не хотим продолжать дальше бороться. После этого требуется, чтобы кто-то нас наставил на путь этого самого спасения и покаяния. Вот она просит, Пресвятая Богородица, ты меня наставь, да? Она понимает, что ей сейчас вряд ли кто-то поможет более, чем сама Пречистая Дева. Ведь она уже поручилась за нее, да? Ведь она уже умолила Сына своего Господа и открыт ей вход в церковь. И она уже ко кресту Сына ее приложилась и облобызала его. И теперь одно остается. Если уж ты это для меня сделала, она говорит, то теперь наставь меня, как мне довершить этот самый путь? Как же мне все-таки с него не сойти, не вернуться назад? После этих слов я услыхала, как будто издалека голос. Если перейдешь через Иордан, то найдешь себе полное успокоение. Вот Иордан, та самая река, в которой крестил Иоанн Креститель, в которой он призывал народ к покаянию, к исправлению жизни, к признанию грехов, к раскаянию в них, в котором крестился сам Господь Иисус Христос, осветив воды Иордана, не потому что сам нуждался в крещении, а ради нас, исполнив закон и всякую правду. И вот в этом самом Иордане ей надо омыться и пройти через него, и уйти на тот берег. На что это похоже? С точки зрения таинств церковных. Это похоже на крещение. В Иордане Иордан связан с крещением, мы вот с вами точно это должны помнить. Так вот, если я хочу все-таки исправить свою жизнь и не возвращаться, не терять покаяние, я должен быть крещен. Мы же крещены все с вами, да? Вот для человека некрещенного это будет означать крещение. Вот так бы надо было с таким состоянием человеку прийти к крещению. Но если мы крещены, для нас что этот Иордан тогда будет?
Покаяние.
Покаяние, второе крещение, да? Вот видите как, она получила уже дар, она вошла в церковь. Теперь Иордан как бы символически изображает, что она когда перейдет через него, через это самое покаяние, и уйдет туда в пустыню, чтобы ей не возвращаться назад через Иордан, то есть от покаяния бы не отказаться, не потерять бы покаяние. И вот переход через Иордан для нас с вами это очень важное событие. Для всех крещенных покаяние – это второе крещение, говорит церковь. Как крещение омывает все грехи, так и покаяние имеет силу от Бога омыть все наши грехи. Если мы с вами и утратили все дары, полученные в крещении, то сейчас ничего не мешает нам их в таинстве покаяния вновь приобрести. Вновь очиститься так, как было после купели крещения. Ничего не мешает. Мешает только что нам, точнее сказать. Лень наша, нерадение наше и любовь к себе мешает. Но неверие после этого рождается и отсутствие надежды. Мы не хотим этого всего, не хотим потрудиться. Нам страшно переходить за Иордан. Я же должен понимать ведь, если я туда перешел, обратно ведь нельзя бегать, правда? Обратно возвращаться нельзя, прежней своей блудной, греховной жизни, беззаконной. Если уж перешел, так перешел. Будь в пустыне, как и Мария это сделала. Как Пресвятая Богородица ей сказала, перейдешь через Иордан, что там обретешь? Полное успокоение. Вот состояние полного успокоения – это прекращение действия страстей. Это пребывание в человеке благодати Святого Духа изобильно. Это полный тот самый мир, который есть тень Царства Небесного. Вот что и пообещала Пресвятая Богородица. Не только ослабить действие страстей, обещает она ей, в борьбе в течение 17 лет. Она говорит, но в результате этой борьбы обретешь дар благодати Святого Духа и будешь как на небе. Уже будешь пребывать как бы на небе, только здесь тень Царства Небесного будет тебя касаться. И действительно, преподобный Зосима видит ее молящуюся, на локоть от земли поднимается. Вот действие силы благодати, какое в человеке, обретается после такой страшной, на первый взгляд, борьбы, невыносимой для нас, по любви к себе невозможной для нас. А для нее оказалось это возможно, по ее ревности, по ее желанию совершить вот этот подвиг, на который она и обещалась. А дав обещание, в отличие от нас, исполняет его, да? Выслушав эти слова с верою, что они обращены ко мне, я со слезами воскликнула, взирая на икону Богородицы. «Владычица, Владычица Богородица, не оставь меня!» Значит, вот в этих словах полная решимость идти и делать то, к чему ее призывает Пресвятая Богородица. С одной только просьбой, только меня не оставляй, да? То есть я согласна, все, я на все согласна, только меня не оставляй. Потому что она уже здесь поняла, по вере своей, которая в ней родилась, что с Пресвятой Богородицей ей теперь больше никакая беда не страшна. Потому что вот эту первую свою беду, что она не могла войти в церковь за свои гнусные грехи, она уже преодолела. Преодолела по ее заступничеству. И она уверилась, у нее появилась надежда, что и в дальнейшем она ее не оставит. Только меня не оставляй. И все остальное я тогда, она думает, смогу преодолеть, смогу, но только с твоей помощью, если ты будешь со мной. Вот какая вера у человека, да? Вот смотрите, как дальше она говорит, что она дальше делает. С этими словами я вышла из церковного притвора и быстро пошла вперед. Надо быстро идти, оглядываться нельзя, так? Нельзя оглядываться, надо идти быстро, иначе кто-нибудь на пути нас зацепит из знакомых, из друзей, или какое-нибудь дело вспомнится, которое я еще не доделал. Вернусь назад и все сразу потеряю. На дороге кто-то дал мне 3 монеты со словами «Возьми это, мать». Вот уже начала действовать вера. Она во всем положилась на промысел Божий, да? От своего отреклась от всего, от всякого попечения, от всякой заботы. Она не стала рассуждать, что я там буду есть за Иорданом, во что я там буду одеваться, чем я там буду напаять свое тело, когда жажда меня будет мучить в страшную жару. Она вот настолько положилась на Бога, настолько поверила Богу, что вот пошла и не оглядываясь пошла. И дальше Господь тут же ей показывает, что Он ее точно оставлять не будет. И первое событие удивительное. Ни с того ни с сего ей какой-то человек дает деньги. Но вот с чего бы кто-то дал денег, да? Вид у нее вряд ли был такой-то, монахини какой-нибудь. Она вот блудить еще только кончила. Вечером вчера. Нет, скорее всего, да. Скорее всего, не полненькая, скорее всего, была. Но вид не был, скорее всего, монашеский. А к ней как обращается? Возьми это, мать. К ней обращается уже со словом «мать». Здесь как бы звучит уже пророчество, что в ближайшее время, ну сколько в ближайшее, несколько десятков лет пройдет, матерью станет. Той матерью, которая выше по подвигу всяких монахов, которые пребывали в монастырях. Потому что там, в монастырях, не могли достичь такой степени святости и совершенства. Возьми это, мать. Вот этих денег хватило на 3 булочки хлеба. Они тогда выпекались примерно по 400 граммов. И вот она опять ни о чем не думая, не переживая. Их только купила и идет дальше. Дальше она все-таки переправляется через Иордан и оказывается в пустыне. Преподобный Зосима с удивлением спрашивает, чем же ты питалась все эти годы, да? Чем ты питалась? Она говорит, ну сначала я вот эти 3 хлеба доедала. Они так засохли, что стали как камень. Я несколько лет их голодала. Вот какую надо иметь веру, да? Чтоб не испугаться, с 3 вот этими сухарями переправиться через Иордан и уйти в пустыню. Вообще неизвестно куда и к кому и с кем. Ни одного человека она там не встретила за все эти 47 лет. А что там растет-то в пустыне? Чего там есть? Я думаю, что в нашем лесу еды намного больше. И нас с вами загнать сейчас в лес на месяц? Нет, невозможно. Мы сразу умрем, правда ведь? Конечно, умрем. И вот какая в ней вера. И насколько нам это как доказательство, что благодать Божья может корешками горькими напитать человека так, как хлеб не напитает, как мясом не напитается человек. Для Бога разве есть что-то невозможное? Ничего нет невозможного. И вот доказано это нам с вами примерами вот этих удивительных святых. Нет страха у человека, да? Есть твердая вера в Бога, есть упование не на себя, не на других людей, не на деньги, только на Божий промысел. Вот мы с вами так в борьбе с своими страстями, если бы попробовали поступить, мы бы точно их победили. Точно страсти свои надо победить. Некоторый человек боится отрешиться от мира, от прежних соблазнов, говорит, ну как я буду жить тогда? Мне жить будет не на что. И удивительное дело, человек, если отречется и уйдет, будет себе жить, и ничего с ним не случится. Скорби будут, искушения будут, с голоду все равно не умрет. И вот в этой борьбе победит страсти, укрепится в нем вера. Он будет видеть удивительные чудеса, которые будет совершать Бог ради этого верующего человека. По вере человека, по вере вашей, да будет вам, говорит Господь, да? Вот видите, а в нас трусость, боязнь, страхи всякие. И мы боимся приступать вот к этой самой борьбе. Боимся отрекаться от мира, боимся отрекаться от себя. Мы сразу думаем, как я буду жить-то? Как мои ближние будут со мной жить? Кто нас питать будет? А пророк Давид нам говорит, был юным и состарился, и за всю свою жизнь не видел, чтобы дети праведника просили хлеба. Не видел никогда, говорит. Если у праведника какого, который оказался, может быть, небогатым или даже нищим, я не видел, чтобы дети его стояли и хлеба просили вот так, с протянутой рукой. Таким Господь дает, и праведность этого человека награждается на несколько поколений вперед, награждается. И те, кто идут за этим праведником, не испытывают нужды, не имеют проблемы никакой. Нет, четыре колена – это грехи, за грехи страдают. А там, кажется, до тысячи родов Господь награждает праведников. То есть сколько угодно потом будет рождаться поколений за жизнь одного праведника, награды будут пожинать, незаслуженно пожинать. Сразу сколько-то там поколений, много-много. Вот как любвеобилен Бог, как Он для нас может это все устроить. Я быстро пошла, проливая слезы, а мы с вами как идем по пути покаяния? Еле-еле ползем, да? Опять разница. Опять стыд нам и позор. Еле-еле мы ползем по этому пути. Так себя жалко, так мы себя любим, что не хотим мы оторваться, встать и побежать. Не хотим от грехов. Нас как бы тянет на эту прежнюю блевотину свою, тянет и тянет. Надо нам все равно вернуться назад. Ну, естественно, и уклоняемся с пути покаяния. Она узнала дорогу, дошла до Иордана. Помолившись в церкви, я сошла к Иордану, той святой водой руки и лицо умыла, и возвратилась в церковь, и причастилась при чистых животворящих тайн Христовых. Потом я съела половину одного хлеба, выпила воды из Иордана и уснула на земле. Что началось? Начались уже подвиги. Подвиги – самоотречение, самоотвержение. Мария уже показывает, что на прежнюю она не возвращается жизнь, и то, что сейчас в любом виде, как бы и ни досталось, она готова принимать. Сколько съела? Пол хлеба всего. А раньше питалась мясом, вином и прочими там снедями, да? Где легла спать? На земле легла спать. А раньше спала на мягких постелях, да еще не одна. Да вот сейчас земле рада. Легла себе спокойно. Вот как человек поверил, да? Вот насколько человек доверился Богу, что и здесь на земле, вот на этой, на голой, он выспится лучше, чем там на мягких кроватях. Почему? Потому что совесть теперь чиста у человека. Человек раскаялся во грехах, обрел содействие Божьей благодати и дар покаяния, совесть чиста у человека. Если не будет возвращаться на прежние грехи, не запятнает ее, не замарает. Человек, у которого чистая совесть, он спит всегда спокойно. Ложится вот так вот на спинку, ручки складывает крестом на груди. Вдруг умру, думает, сегодняшней ночью. Так родственникам не надо будет меня там перекладывать, ручки-то уже вот так вот и будут лежать. Вот человек чистой совестью, он не боится даже умереть в эту ночь. А чего бояться-то? Совесть-то чиста у этого человека, да? Исповедовался он накануне, причащал святых Христовых тайн. Если в таком состоянии смерть застигнет, так это значит гарантированно ведь Царство Небесное, правда? Вот у праведника никакого страха нет. А мы с вами только и трясемся. Дверь скрипнула, мы же, ой, вздрогнули. В окно камушек какой-то прилетел, ой, кто-то там уже лезет к нам, да? Мышки поскреблись где-нибудь там, а у нас же страх, не бесы ли это там ходят? Или еще что, тени боимся, собственные тени даже боимся. От чего? Страх? От того, что совесть нечиста. Что если вдруг сейчас со мной что-то случится, совесть моя говорит мне, в ад сойдешь, в ад навеки вечные сойдешь, потому-то и страшна смерть, потому-то и страшно любое событие в жизни. Всегда берет страх. Смерть страшна. А почему? Потому что не готов к смерти. Не могу ее принять, как дар Божий. Освобождение из этой темницы. Из темницы человек уйти должен, из гостиницы вернуться домой. А я боюсь. Я хочу лучше в тюрьме жить здесь, на земле, чем на свободе в Царстве Небесном. Вот кто я, да? Вот такое у меня покаяние. Вот правда обо мне вся. Итак, рано утром встав, нашла небольшую лодку, переправилась на тот берег и удалилась в пустыню, где и скитаюсь до сегодняшнего дня, ожидая спасения, какое подаст мне Бог от душевных и телесных страданий. И вот она себя обрекла на душевные и телесные страдания, согласившись с тем, что ей Пресвятая Богородица сказала, и ждет теперь от этого спасения, от этих тяжких невыносимых трудов, за которые, она думает, милость Божья даст ей спасение. «Как ты могла благополучно прожить столько времени, и никакой соблазн не смутил тебя?» Преподобный Зосима с удивлением ее спрашивает. «Ну как ты могла? Вот, от той пустыни, в которой ты находишься, 20 дней пути до Иордана. Переправляешься через Иордан в весь мир, тот, в котором ты жила, тот же самый. 20 дней пути. Это потихонечку можно было преодолеть, да можно было не уходить так далеко». И он говорит, ну как ты так? Столько времени прожила, никакие соблазны тебя тут не брали. Что отвечает преподобная Мария, не помните? Нет, она говорит, знаете, какие слова ужасные. Я боюсь, говорит, отвечать на твой вопрос. Почему она боится? Потому что если она сейчас будет рассказывать о своих страданиях, да, она боится, что прежние соблазны нападут опять на нее и вернутся. Вот сколько она перетерпела за 17 лет. Вот как ей страшно даже вспоминать эти свои 17 лет того страшного совершенно подвига кровопролитного. Вот как страсти безумно нападали на нее, как сатана жестоко терзала ее душу и тело, что даже вспоминать-то страшно. Но старец Зосима просит ее и умоляет, только расскажи для пользы других. «Поверь мне, отец Зосима, что 17 лет прожила я в этой пустыне, борясь со своими безумными страстями, как с лютыми зверями. Когда я принималась за пищу, ну то есть голодала тот хлеб, как камень, который стал, или потом корешки, когда выковыривала вот этих горьких трав и только их ела, то я когда принималась за пищу, то желала при этом мяса и рыбы, которые ела в Египте. Мне хотелось выпить любимого мною вина. Будучи в миру, много пила я вина, а здесь не имела даже и капли воды». Я изнывала от жажды и страшно мучилась. Иногда у меня являлось очень смущавшее меня желание петь блудные песни, к которым я так привыкла. Когда я проливала слезы, била себя в грудь и вспоминала обещание, данное мною при удалении в пустыню, только тогда вот эти вещи начинали отступать. Иногда я мысленно становилась перед иконой Пресвятой Богородицы и с плачем умоляла отогнать от меня эти мысли, смущавшие мою душу. Когда же довольно я так плакала, крепко ударяя себя в грудь, тогда как бы свет разливался вокруг меня, а я успокаивалась от волнений. Как признаться мне, отец, в блудных вожделениях, овладевавших мною? Прости, отец, огонь страсти загорался во мне и опалял меня, понуждая к похоти. Когда на меня находил такой соблазн, то я повергалась на землю и обливалась слезами, представляя себе, что передо мной стоит сама моя поручительница, Пречистая Дева, осуждает мое преступление и грозит за него тяжелыми мучениями. Вот только что останавливало ее. Она воспоминала о Пресвятой Богородице, перед которой она как бы клятву дала, которую она просила поручиться за нее. Вот какие муки терзали ее страшные. Поверженная на землю, я не вставала день и ночь.